Всем здравствуйте, это Радио Спутник, 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Главные новости к этому часу, самые интересные, сейчас расскажем вам, обсудим. Начнем с сообщений из белорусского города Гродно. Итак, там областной суд приговорил Софью Сапегу к 6 годам лишения свободы. Россиянка Софья Сапега. Российское гражданство у нее есть. Начался судебный процесс 28 марта там в белорусском городе Гродно. Сначала он проходил в открытом режиме, а затем гособвинение попросило закрытый режим. Говорит, что в материалах дела содержатся персональные данные силовиков, судей, должностных лиц, материалы с призывом к экстремистской деятельности, информационная продукция, которая тоже была признана экстремистской. Результативная часть решения суда была озвучена уже в открытом режиме. Итак, Софью Сапегу приговорили к 6 годам колонии. А вообще максимальный срок, который был предусмотрен по 7 статьям Уголовного кодекса Беларуси, 12 лет лишения свободы. Сейчас этот приговор обсудим и перспективы его обжалования. Владимир Новицкий, адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека, сейчас на прямой связи со студией Радио Спутника. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович, ну, Софья пошла на сделку со следствием, насколько я понимаю, и поэтому ей не 12 дали, а 6. А я такой думаю, подождите, она же еще, ну, может быть, белорусский лидер, например, ее вообще может амнистировать, как вы думаете?
Ну, судя по имеющейся информации, на самом деле, якобы она уже написала прошение о помиловании, хотя приговор еще на институт законную силу.
Ну, заранее написала.
Ну, трудно сказать, мы достоверно этого не знаем, поэтому можем только предполагать. Что касается самого приговора, то я хочу сказать, если по такой совокупности статей, которые вменены ей, а именно тем составом преступлений, она получила 6 лет, то это приговор не самый жесткий, который можно было ожидать бы в отношении подобной фигуры, занимающейся такой вот общественно публичной деятельностью. И, наверное, не более жесткой, чем если бы такой приговор кто-то получил у нас в Российской Федерации с учетом совокупности статей, которые все присутствуют, в том числе и в Российском уголовном кодексе.
Ну, давайте тогда расскажем. Значит, размещены персональные данные не менее 238 человек. Были в телеграм-каналах, которые она с другими, в том числе иностранными гражданами, создавала и администрировала по версии следственных органов. Да? Это сотрудники милиции, прокурорские работники, судьи, госслужащие другие, еще журналисты. Девушка заключила досудебное соглашение. А вот эта информация, о которой вы говорите, что она написала прошение о помиловании на имя Лукашенко, это данные отчима. Отчима Софьи Сапеги.
Это, наверное, это не официальные данные, это только информация, которая содержится в, а также в сообщениях СМИ. И, по идее, пока приговор не вступил в законную силу, это прошение о помиловании никто не может рассматривать, потому что приговор сначала должен вступить в законную силу. Но с учетом, что она заключила судебное соглашение, это как и в рамках российского законодательства, она не может оспаривать сами составы, по которым она осуждена. Она может говорить о чрезмерной строгости приговора, о чем-то еще.
Подождите, ну то есть она признается, да, в том, что все...
Да,
вот, то что...
Она сейчас не может оспаривать сами составы вмененных ей преступлений. Если только не будет доказано, что при проведении предварительного расследования в ходе судебного разбирательства были грубо нарушены ее права, право на защиту и так далее, она гражданка России, хотя у нее фамилия имеет литовское происхождение со смоленскими корнями. Такая достаточно известная фамилия Сапега. Я думаю, что это во многом повлияло на ее политическую деятельность. И, возможно, если процесс велся на белорусском языке, она недостаточно владеет этим языком, то тогда здесь есть основания оспаривать сам приговор и в связи с тем, что было нарушено право на защиту. Но я думаю, что процесс был на русском языке, она владеет русским, большинство белорусских граждан владеет русским языком абсолютно свободно. Поэтому, вероятнее всего, таких оснований у нее в настоящий момент нет.
Хорошо. А есть у нее основания попроситься отбывать наказание в России?
Да, конечно, она может ходатайствовать, Российская Федерация, она может ходатайствовать об этом. Но я вам уже как адвокат скажу, что условия отбытия наказаний в России не намного сахарнее, чем в Беларуси.
Ага. А сахарнее...
Там она поменьше, контроля за ситуацией побольше, поэтому может быть... Может
а чего
быть,
поменьше, я не расслышал.
Чего страна поменьше.
А, страна поменьше.
А контроля побольше. За ситуациями в местах лишения свободы. Поэтому вполне возможно, что там может быть даже более комфортно. Я не готов давать здесь какие-то...
Я понял. Может быть комфортно, а может быть нет. Я понял. Владимир Михайлович...
Ну, у нас тоже комфортности не будет, это точно. Если будет в местах лишения свободы, здесь надо было бы находиться, конечно, о том, чтобы наказание было не связано с реальным лишением свободы. Если говорить о том, что она... написала, я не говорю там, не даю оценку, насколько доказано то, что ей вменено. Uh-huh. Но если она признала вину, она раскаялась, то целесообразность содержания в местах лишения свободы, значит, не совершила насильственных каких-то действий, она весьма условна. Это касается и многих людей в России, которые также осуждаются за ненасильственные преступления, признают свою вину, раскаиваются, но их все равно в ряде случаев отправляют в места лишения свободы. Что с точки зрения задачи правосудия при воспитании исправления не требуется, потому что человек осознал и понял все свои проступки. Зачем же его специально держать еще в условиях изоляции на государственном бюджете?
Да, это распространенное мнение, о котором вот которое вы сейчас высказали. Распространенное, да. Понимаете, Владимир Михайлович, тут я, ну, более того, я вам давайте признаюсь, что я с вами согласен в этом случае. У нас есть программа «Правозащитники», вот в эфире «Радио Спутник» идет, и там, так знаете, глобально говорят о проблемах, которые существуют как раз и в этой среде тоже. Но сейчас-то мы с вами говорим про сапегу. И я вот думаю, так нет, ее сюда, если экстрадируют ее в Россию, кстати, можно говорить экстрадируют, ну, переведут ее сюда отбывать наказание, так здесь-то ее, может быть, и выпустят, ну, чтобы не сидела она там в колонии, я не знаю, как-нибудь по-другому искупила вот то, что она администрировала телеграм-каналы.
Вы знаете, я не готов ответить, насколько российские судебные органы будут готовы принять более мягкое решение по отношению к белорусскому суду. Но с учетом сегодняшних реалий, здесь, конечно, однозначно ответить, что сапега Софья будет 100% персоной грата, наверное, тоже сложно сказать, да, мы понимаем, что у нас проходит специальная операция и прочее, и прочее, и прочее, и человек, который проявил с точки зрения белорусского правосудия, мы все-таки члены союзного государства, не совсем лояльное отношение к союзному государству, наверное, вполне возможно вдруг проявить нелояльность и по отношению к своему родному государству. Так вот, предположение тоже может быть. Поэтому рассчитывать 100% на то, что российское правосудие окажется намного мягче белорусского, наверное, это тоже некоторое такое вот благодушное предположение, но насколько оно достоверно, мы можем узнать только если
это произойдет. Владимир Михайлович,
не будет ходатайств. соответствующие со стороны Сапеги и других лиц, которые поддержаны соответствующими российскими правоохранительными органами, и будет направлено соответствующее требование для экстрадиции в Россию. То есть это достаточно длительный процесс, если даже вот его сейчас начинать.
Владимир Михайлович, под конец нашего разговора скажите мне, вы вот о союзном государстве упомянули. Помните, там говорили, давайте у нас будет общий рубль, потом не будет общий рубль, потом будет, потом не будет. Вот эта вот дискуссия происходила туда-сюда. А я вот сейчас подумал, а если союзное государство, а у нас будет общий уголовный кодекс с Белоруссией? А то вот он-то сейчас прилично так, насколько я понимаю, отличается в двух странах союзного государства.
Ну, не настолько прилично, как можно было бы ожидать. И, кстати говоря, и украинский кодекс, несмотря на все сегодняшние реалии, не так сильно отличается от российского кодекса. Все-таки мы все выросли из единой правовой системы. Это касается практически всех государств на территории бывшего Советского Союза.
Ой, вы сейчас такое говорите, вас в миротворец внесут. Как это украинский не отличается? Вы что?
Ну, оно тоже на самом деле достаточно жесткое. У нас не мягкое законодательство. По сравнению с периодом советским, у нас уголовный кодекс разбух на более чем 50 статей. И аналогичное событие произошло и на Украине, и в ряде других государств. Поэтому
а что касается общего с Белоруссией, как вы думаете?
Ну, на самом деле, вот, допустим, тоже разжигание социальной и межэтнической неприязни, вражды, что вменено как один из составов.
Да ну, Владимир Михайлович, я вам намекаю на смертную казнь. Я вам вот сейчас намекаю. Понимаете?
На самом деле, в данном случае у нее нет состава, который бы влез за собой применение данного наказания. Во-вторых, опять же, если мы исходим из того, что мы выходим из Совета Европы, а у нас мораторий на смертную казнь, как мы помним, да, с вами, то, в принципе, здесь вполне возможен вариант отмены данного моратория. Вполне возможен вариант. И, опять же, вот смертная казнь – это всегда, извините, вот с точки зрения и правозащитника, и с точки зрения адвоката, юриста с достаточно большим стажем, это всегда спекуляция. Потому что это крайне редко применяемое наказание. Даже в условиях тех государств, где оно существует, где Соединенные Штаты и так далее. И в Советском Союзе крайне редко применяемое наказание. Как правило, эти дела наиболее тщательно расследовались, проверялись там, и прочее, прочее. То есть судебные ошибки, конечно, могут быть. Но говорить, что смертная казнь – это такое наказание, которое носило массовый характер, это, конечно, неправда.
Как я бы с вами подискутировал, было бы у меня больше времени.
Да, я бы сказал, при исследовании тех приговоров, которые выносились в период с 23 по 56 год, когда сложная ситуация, это все равно не являлось доминирующим наказанием. Основное наказание – лишение свободы.
Нет, ну куда здесь мне с вами спорить?
Что касается смертной казни в постсоветский период, мы помним с вами, что это были вообще единичные случаи ее применения, поэтому сам факт наличия смертной казни означает, что она обязательно будет носить массовый такой и какой-то такой широкий характер применения.
Не обязательно, не обязательно.
Лично я не сторонник смертной казни. Но я пытаюсь в данном случае быть объективным, а не ссылаться, что мое мнение является исключительно правильным.
Владимир Михайлович, да, ну, будь у нас больше времени, я надеюсь, мы еще с вами по этому поводу, ну, так даже, может быть, слегка поспорим, ну, по крайней мере, узнаем собственную историю. Благодарю вас за разъяснение и за участие сегодня в нашей программе. Адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий был на прямой связи со студией «Радио Спутник».